Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Сегодня с вами Анна Леонтьева и мой дорогой коллега Константин Мацан. У нас в гостях Анна Быкова, педагог, психолог, автор серии книг «Ленивая в кавычках мама». Я так понимаю, что книга о том, как вырастить детей и не сойти с ума. Вот в какой момент, Анна, вы поняли, что вот это раннее развитие, бесконечные кубики, картинки и вот все, что нужно, это не то, чем ну, стоит заниматься в юном таком трехлетнем там возрасте?
Ну, во-первых, это личный опыт меня и подруг. Мы вот в одно время родили первенцев, потом примерно одновременно родили вторых детей. И со вторыми детьми просто уже не было столько времени, чтобы вот все эти пособия искать, доставать, клеить и рисовать. И был вот этот раннего развития, на вторых детях он как-то уже сильно поугас. Мы смотрим между собой, шутим, что результат-то ничуть не хуже. И дальше уже я получала второе образование психологическое, в том числе знания из области нейропсихологии, и вот уже на понимание, как работает мозг и как развивается детский мозг, стало более очевидно, что вот картинки, карточки и буквы – это вот в меньшей степени важно для ребенка там до 3 лет. Ему важнее ползать, перелезать, прыгать. То есть это на данном возрастном этапе более важные навыки. И в дальнейшем от того, как он чувствует свое тело, как ни странно, будет вот эта связь с тем, как он будет понимать математику. Казалось бы, как это связано, математика и умение прыгать. Прыжки, ритм, математика – это тоже своего рода ритм, да, вот этот счет, эти дроби. Поэтому важно сначала идти через тело, то есть хорошо развитый в физическом плане ребенок, он потом будет легче усваивать другие науки.
Вот Аня спросила о том, как, вернее, вспомнила, как было быть мамой в начале 90-х, когда ничего не было. А вот сейчас проблема обратная. Сейчас столько всего для родителей, что, во-первых, можно утонуть, во-вторых, даже при желании все не прочитаешь, а в-третьих, просто в какой-то момент пугаешься. Вот я могу свои ощущения просто транслировать, как много всего умными людьми написано. Я это прочитать не успеваю, и, наверное, я сейчас что-то очень важное упущу, и мой ребенок не вырастет счастливым из-за этого. Посоветуйте мне что-нибудь.
Куда идти, да?
Что мне делать со своей тревожностью? Если я прям свою жену напоминаю сейчас.
Да, на самом деле сейчас другая крайность. Сейчас мы перекормлены информацией. Более того, информация бывает противоречивая. Вот, например, если я в педагогике и психологии ориентируюсь, мне тут легче. Но если я захожу на территорию педиатрии, то там я начинаю теряться, потому что часто очень противоречивые рекомендации в сторону того, чем ребенка можно кормить, а чем ребенка нельзя кормить. И я понимаю, что родителям сейчас сложно в этом море информации ориентироваться. Нам было сложно хоть что-то найти, хоть какую-то информацию, а сейчас ее избыток, и нужно что-то выбрать. Лично я сейчас предпочитаю книги читать исключительно по рекомендации. То есть если мне кто-то из коллег порекомендовал, сказал, что вот это стоящая книга, тогда я на нее обращаю внимание. То есть поэтому важно иметь некое сообщество. Ну, если не профессиональное, то сообщество мам, которые разделяют вот эти педагогические ценности, да, подход педагогический, потому что есть родители, которые все-таки адепты этого раннего развития, и они будут одно транслировать, да, а есть родители, которые про такой, ну, более какой-то разумный подход, они больше настроены на естественное развитие ребенка, нежели мы его как-то максимально стимулируем.
Мне понравилась ваша история в сети про всякие вот эти развивающие кубики, которые родители паникуют, когда ребенок не может их собрать к какому-то возрасту и так далее. А скажите, вот у вас есть какие-то истории, когда вот мамам и папам, наверное, все-таки, что же мы их совсем исключаем-то, становилось легче после того, как они читали ваши книги? Что-то вам, какие-то отзывы идут, рассказывают о том, что другая жизнь началась или что-нибудь такое?
А, да, регулярно такие отзывы приходят. Спасибо, моя жизнь стала легче. Ну, я вот это... тревожность по поводу, что я чего-то не додаю, но я снимаю.
Ну вот эта тревожность, вот очень правильно Костя сказал, что мой ребенок будет недостаточно счастливым. Как конкретно снимать вот это вот? Ну то есть хочется какие-то, не знаю, какие-то конкретные... Вот у моей подруги две дочки, которые имеют все, но они не могут, там, скажем, вставать в школу. Да, и выполнять какие-то рекомендации врачей. И поэтому родители, вернее, маме все время приходится быть рядом. И если она уезжает на два дня, то это вот висение на телефоне и бесконечные разборки о том, почему это нужно сделать и так далее. Вот как в такой ситуации поступать? А, например, вот, ну, вот уже была гиперопека, да, какая-то, ну, есть такое слово, когда слишком, ну, слишком быстро выполняли все желания.
Ну, я сейчас зацеплюсь вот за эту формулировку. Вдруг мой ребенок не будет счастливый. Да? Ребенок уже есть. И мы не знаем, что будет в будущем. Наша задача делать его счастливым сейчас. Да? И когда мы ориентируемся на сейчас, то вот это вот быть счастливым, она может стать, ну, какой-то привычкой. Ну, то есть... Я могу сказать, что я счастливый человек, и у меня было счастливое детство. В этом детстве не было вот какого-то изобилия, ну, потому что, ну, это было время такое, оно было достаточно дефицитное, и родители были очень все время заняты на работе, но это не мешало мне чувствовать себя какой-то бесконечно принятой и любимой. И вот с этим ощущением, что там я любимая дочь своих родителей, я иду дальше по жизни. Да, я не поступила в какой-то суперпрестижный вуз. Там я, может быть, недостаточно зарабатываю или еще что там у нас критерии успеха. Но при этом меня греет то, что у меня есть любящая меня семья. И вот фокус внимания, мне кажется, при воспитании детей нужно держать именно вот на этом ощущении, что я принят и любим.
Я помню, как мне рассказывала женщина, когда она пришла к психологу, вот, и в состоянии такой ужасной замотанности. Семья и работа достаточно измотали ее, и она, ну, она с трудом вот воспринимала то, что ей психолог говорит. И она говорит, я поймала одну точную формулировку. Психолог спросила, а ты хочешь, чтобы твоя дочь была такая же, вот как ты сейчас? Если не хочешь, чтобы вот, ну, как, знаете, лошадь в мыле. Если не хочешь этого, то будь любезна, давай вот становиться счастливыми и как-то себя разгружать.
Да, ну, и в книгах я тоже пишу про то, что для счастья детей найдите свой рецепт счастья, потому что если несчастливы родители, если они сами, ну, не нашли вот себя в этой жизни и свой способ жить эту жизнь, потому что, ну, разные способы бывают, и как тогда мы сможем детей научить искать свой способ быть счастливым?
Анна, вот в 90-е, про которые мы с вами заговорили, возникла такая формулировка: «Папа работает, мама красивая». Очень много девочек, которые видели, как тяжело работают оба родителя и как мало времени они могут уделять детям, решили создать семьи с точностью до наоборот. Они решили, что они будут с детьми, будут ходить к парикмахеру, фитнес и посвящать этому все свое время. Вот насколько для мамы, как вы считаете, важно иметь какое-то свое занятие и свое окружение.
Да, здесь мне вспоминается известный детский стишок «Мамы разные нужны, мамы разные важны». То есть здесь нужно исходить из человека. Есть женщины, которым достаточно вот этой реализации внутри семьи. То есть они чудесные хозяйки, они прекрасные мамы, и им в этом хорошо.
Согласна.
Но есть мамы, которым этого недостаточно, да, они не хотят быть только мамами, они хотят еще быть как-то реализованы в социуме. Ну, например, я из их числа, то есть мне недостаточно быть просто мамой, просто домохозяйкой. Мне важно еще как-то быть проявленной в социуме. Я люблю работать. То есть даже если бы меня лишили необходимости зарабатывать деньги, я бы все равно, наверное, не смогла не работать. Я люблю свою работу, я люблю вот это дело, которое делаю.
Мы когда говорили про младших и старших, я вспомнила, просто хотела к этому вернуться, во многих русских сказках говорится про троих братьев, из которых младший дурачок. Ну, старший как-то...
Старший был и так,
старший,
а средний был и так,
был действительно, да, средний был так и сяк, младший вовсе был дурак.
Младший был футболист, как мы шутили, в школе наши учителя.
Ну, при этом младшему что-то как-то больше везло в жизни, он был как-то самый добрый. Вот вы не думали про эти сказки, вот почему так происходит?
Если честно, не задумывалась. Но если вспомнить мою семью, то я из всех двоюродных братьев и сестер была самая младшая. То есть вокруг меня, ну, всегда был кто-то старше. Да? Эта разница была там 3 года, 5 лет. В общем, я была самая младшая. И вот это вот ощущение с детства действительно, что младший вовсе был дурак, это ощущение ребенка, потому что он правда хуже всех что-то умеет и меньше всех знает. Меня старшие все время поучали. Они мне что-то рассказывали. Вот я все время была вот в роли этого дурака, который ничего не знает. Но зато с какой жадностью я училась. А я научилась читать тогда, когда мой старший брат пошел в первый класс, и я так завидовала, что вот он уже в статусе ученика, он учится, с ним делают домашнее задание, и я просто всегда сидела рядом, и глядя на то, как он выполняет домашнее задание, как он учится читать, я научилась читать.
Здорово.
Вот это вот положение дурака, оно в моем случае сыграло мне на руку.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Анна Быкова, педагог-психолог, автор серии книг о воспитании «Ленивая мама», сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». А я бы вот о чем хотел вас спросить, раз мы заговорили о мамах, которым недостаточно, они не хотят быть только мамами, работать, это очень понятное совершенно и желание, и тут вовсе я не собираюсь это каким-то образом подвергать сомнению, но вот о чем хочу спросить. Быть может, я думаю, что вам встречался такой тип молодых мам, я наблюдаю его среди своих знакомых и слышу разговоры, и у нас в программах эта тема часто всплывает. Вот молодая мама, которая родила ребенка одного, потом уже второго, где-то после 20, там, не сильно после 20. И очень часто такая молодая мама православный человек, и для нее вот родить ребенка, стать мамой, это такое какое-то соответствие призванию женщины. И это очень искренне. С другой стороны, такая молодая мама живет в обществе, которое так или иначе затачивает это общество нас всех на карьеру, в том числе и девушек, и они выпускницы прекрасных вузов, и то, что они сейчас, вот 21 год, там, сели дома с детьми, их это очень сильно одновременно и расстраивает. Жизнь проходит мимо. Все работают, а я сижу дома с ребенком. И в итоге получается, что с одной стороны, ребенка любишь, конечно же, твой ребенок, детей, если потом второй рождается, то и третий, и одновременно дети воспринимаются как главная преграда ко всему, что называется вот самореализация, счастье, полнота жизни. И вот человек живет в такой какой-то внутренней раздвоенности. Я такое наблюдаю. Может быть, это мой взгляд со стороны. Он мужской, может быть, все не так. Но вот наблюдая за своими ровесниками и их женами, Я вижу вот такие нотки. Что вы об этом думаете? Встречалась ли вам такая вот такая ситуация?
Я бы сказала, что здесь присутствует такой феномен, как фокус внимания. То есть мы начинаем смотреть на себя немножко через какую-то призму. Мы можем вылавливать из окружающего разнообразия вот какую-то вот одну точку зрения. Я бы не сказала, что в социуме есть и давление, направленное на карьеру и только, потому что другое давление тоже есть про то, что женщина, вернись в семью. Да? И мы можем фокусироваться на одной повестке, на одном посыле, а можем фокусироваться на другом. То есть я, в свою очередь, знаю женщин, которые работают, но при этом они постоянно, ну, так работает их фокус внимания, встречают послание, что место женщины в семье, и вроде как я как-то неправильно живу, если вот я оставляю детей с няней и ухожу на работу.
Вообще, что ты не делаешь, всегда можно предъявить тебе что-нибудь.
Да, то есть всегда есть разное мнение, и важно научиться слушать в первую очередь себя, как мне будет хорошо, как мне будет комфортно. И тогда окружающее мнение какое-то, прилетающее из социума, воспринимать не как правильное, а как частное.
Да, очень
важно. В моем вопросе, помимо этого, не было акцента только на реакцию на окружающее мнение. Скорее, я в чем-то даже сам могу понять чувства таких мам. Почему мы про мам говорим? Потому что, ну, как правило, все-таки папа ходит на работу, и его он не садится дома, когда рождается ребенок. Как правило, это этот гигантский труд обрушивается на маму. И я скорее вот наблюдаю и как-то чувствую послание о внутренней какой-то двойственности, о внутреннем конфликте, что я мама, я почти все правильно делаю, я выполняю высокую миссию, я люблю своих детей, но одновременно, когда совсем накатывает усталость, нет-нет, да и скажешь, что зачем я вообще родила всех их. Лучше бы сейчас ходил на работу. Это крайне гипертрофированная такая эмоциональная реакция, жесткая, и, наверное, потом тут же себе говоришь, не-не-не, ну о чем я говорю, все-все-все не так. Но если вот это вырывается, то оно вырывается почему-то. Что вы об этом думаете?
Ой, прости, пожалуйста, можно я вот облегчу Аню задачу, потому что я прочитала очень классный у вас метод на эту тему. Вот, сейчас я вам напомню.
Так.
Ну, хотела тоже два слова сказать. Вот когда ты это рассказываешь, я вспоминаю период, когда дети были маленькие, они довольно маленькие, трое детей, и они как-то маленькие, между ними перерывчик, там 2 года, и они все вместе начинали болеть. И они начинали болеть, ну, понятно, да, что это целый день, это нужно чай с лимоном, с медом, значит, это вложить, это вот там прополоскать горло. Еще у них было такое осложнение, надо было все время делать ингаляции. И это вот было такими периодами, а мне тогда, я получила права какое-то время назад, и муж подарил мне, ну, тогда вот у него была старая машина «Нива». Вот, и я как-то, когда я сидела, и мне казалось, что мира за окном вообще не существует, его кто-то придумал, он какой-то очень виртуальный, но я выглядывала, стоит моя машина Нива, и она была для меня такой, таким символом свободы, я понимала, что в какой-то
если
момент...
Если что, я уеду.
В какой-то момент я все-таки смогу на нее сесть и куда-то уехать. А у Анны, у вас я прочитала... Вот про это ощущение, когда дети сплошняком, и вроде нет, ты не делаешь карьеру, и ты не учишься, и вот это, как подростки говорят, no future. У вас, я прочитала про вот эти клеточки, которые ты начинаешь рисовать. Вот расскажите про клеточки.
Это практика линия времени, когда мы... отмечаем клеточки на каждый год своей жизни, и тогда становится очень наглядно, что вот у меня была большая жизнь до рождения детей, и вот сейчас вот этот период, когда у меня родились дети, и потом еще есть надежда, что будет большой период после того, как дети вырастут. Не совсем там до 18 лет вырастут, да, а хотя бы до того возраста, когда уже будет легче, спокойнее, когда уже можно там их в садик отдать, или они уже будут более-менее самостоятельны, их можно оставить.
Перспектива открывается.
Да, чтобы понять, что вот эта вот мрачная тотальность, она только здесь и сейчас, а вообще-то за ее пределами, да, есть будущее. Не всегда будет так, будет легче.
Ну да, клеточка, вот я просто продолжаю вашу мысль, клеточка год, это ребенок уже начинает спать нормально. Клеточка там 3 года, ну вот у вас это лучше звучит.
Мне один мудрый священник сказал, который много лет в браке, отец 4 детей, замечательная матушка, он сказал, все самое лучшее в браке начинается после 40. Ну, дети уже подросли, и вот и своего времени побольше. Я это одному своему знакомому пересказал. Мой знакомый остряк говорит, да, говорит, а если женился в 39?
Да-да-да, это у меня есть подруга, у нее очень поздние дети. Она говорит, все нормальные люди уже занимаются своими делами, а мы уроки делаем с ним.
А это, опять же, к вопросу о развитии самостоятельности, чтобы ребенок самостоятельно делал уроки, тем самым освобождая маме время. То есть на начальном этапе придется вложиться в детей, поработать над вот, формированием у них вот этой самостоятельности, а зато потом будет полегче.
Анна, знаете, есть такая тема, которую мы часто тоже обсуждаем в программах, как самостоятельность детей, когда они были в состоянии очень большой опеки, мне пытаюсь избежать психологических терминов, там гиперопека и так далее, но они ходили на кружки, там их время было полностью организовано, и вот в каком-то периоде, я, кстати, не знаю, сколько вашим сыновьям сейчас?
У меня уже взрослые дети, старшему 20, младшему 14.
И в какой-то период ребенок получает ключик от своей жизни в свои руки. И он закрывает дверь в свою комнату, ложится и говорит, все, я больше никуда не буду ходить. Вот что вы посоветуете в этих ситуациях?
Тут нужно смотреть, что было до, потому что может такое быть в подростковом возрасте, если до этого, ну, против его воли его везде так принуждали ходить, говорили, надо, полезно, ты будешь ходить, здесь твое желание не учитывается. И вот когда уже его в подростковом возрасте невозможно как-то физической силой посадить в машину и увезти на тренировку, да, он говорит, все, а теперь никуда не пойду, ничто вы со мной не сделаете.
Точно.
Вот это такой протест, и здесь, ну, делаем выводы, да, что это подростковые протесты, и сейчас мы действительно с ним ничего сделать не можем, и он какое-то время будет вот так наслаждаться вот этим возрастом свободы. Если же до этого давления не было, то вполне возможно, что у него какие-то увлечения останутся. То есть здесь ему не столько хочется лежать, сколько ему хочется продемонстрировать свою свободу от родительского давления.
Вот я слышала, как молодые люди между собой дискутировали еще без детей, не имея детей, о воспитании детей. Вот девушка говорила о том, что детей нельзя ни к чему принуждать, потому что вот ее принуждали, и это выливалось в то, что были истерики каждый раз, когда она... Ну, у нее очень сильный, видимо, характер, она оказывала мощное сопротивление. Парень говорил, что, наоборот, он очень благодарен отцу за то, что он оказывал на него мощнейшее давление, он окончил там вуз и так далее. Вот на чьей стороне была правда?
Ну, здесь нет какого-то универсального совета, на чьей стороне правда, потому что нам не дано предугадать, как наше слово отзовется. Одно и то же воспитательное воздействие на разных детях работает по-разному. И правда, есть натура такая, что они очень хорошо воспринимают вот этот авторитет и давление авторитетом, они так считают, что так и надо, и они, им с этим комфортно. Да, вот, чтобы избежать психологических терминов, то есть эпилептоидная структура личности, да, вот чтобы избежать психологических терминов. Ну, назовем это правильный ребенок.
Ага.
Да, вот в книге
школьник. Мне так тоже понятно.
В книге «Школьники ленивой мамы» я вот эту классификацию привожу и вот переформулирую название. То есть вот условно правильные дети, они живут по правилам, они ищут эти правила, им комфортно, когда есть строгие правила, им комфортно, когда им говорят, что делать. Вот такая структура личности, которая вот легко вот в эти систему правил встраивается. Но есть другая структура личности, есть дети другой натуры, они и, например, творческие дети, они ненавидят правила, и они сопротивляются какому-то давлению, и, в принципе, они сопротивляются какой-то вот рутине, то есть вот это вот их творческая натура проявляется в том, что вот должен быть периодический беспорядок и хаос, и драм-кружок, кружок по фото, мне еще и петь охота, то есть они, это те, которые могут бросить кружок, заняться чем-то другим, увлечься третьим.
То есть этого не надо бояться?
Этого не надо бояться, это нужно принимать, потому что, ну, смотреть и думать, ну, мой ребенок вот он такой, он другой. Нужно смотреть, что конкретному ребенку надо, и отказываться от своих ожиданий, потому что вот наши ожидания, вот наш
образ
ребенка,
да?
Каким мы его хотим видеть, мешает увидеть реального ребенка.
А вот тогда у нас уже время заканчивается, но не могу вопрос не задать, очень животрепещущий. Отказ от ожиданий. А вот родитель, особенно родитель школьника, все равно ожидает хороших оценок. Даже если это не амбиции родителя, чтобы мой ребенок был отличником, даже если их нет, все равно то ли мы так воспитаны все школой, то ли это так и есть, что ну, если оценки хорошие, значит, он, в принципе, все правильно делает, нормально получает материал.
Все идет по плану.
Да, и не то чтобы он должен быть отличником, а значит, ну, все в порядке. Четверки, пятерки нормально. Или здесь тоже нужно, как здесь не перепутать вот этот отказ от ожиданий своих, опять же, с какой-то своей такой, ну, пусть будет как будет, и безответственность.
Родителям, конечно, спокойнее, когда ребенок учится на 4,5. Да, это как некий маркер, некий критерий, что вот с ребенком все нормально, а значит, и со мной, как с родителем, тоже все нормально.
Да.
Да. А одно дело, когда ребенок получает 2-3, потому что он не справляется, он не усваивает материал, и ему нужна помощь. Да, нужен репетитор, дополнительные занятия, в общем, как-то помочь ему. И другая история, когда ребенку просто вот неинтересно. Вот он может, он способный, но он не хочет. И важно понять, ну, школьные оценки, они же не являются маркером успешности усвоения материала. Да, это вот мы понимаем, что ребенок материал усвоил, но а если не усвоил, то непонятно по какой причине. Да, может, он просто не счёл нужным вот это повторять, потому что он там изучал что-то другое. На кухне опыты химические ставил, поэтому физику не повторил. У него 3. Здесь важно понять причину, по какой причине ребенок не усвоил материал. То ли ему помощь нужна в усвоении материала, то ли ему помощь нужна в организации. То ли понять, простить, сказать, ну ладно, пожалуйста, не хочешь там на 4-5 тянуться, интересы у тебя другие, но ты хотя бы не сваливайся на 2.
Ну, то есть важно, чтобы у ребёнка был какой-то интерес, а не оценки.
Да, во-первых, интерес, а во-вторых, контакт с родителем. Это прям сильно важно, иметь с ребенком хорошие отношения и отношения ставить выше оценок. Потому
Ой, какие
что...
сладкие слова.
Ну, я помню, как вот на консультации мне уже взрослая женщина рассказывала, как она помнит вот одно из ее ярких воспоминаний детства, что мама с ремнем, мама кричит, она забилась от нее под кровать, и все эта история произошла от того, что там она сделала плохо работу, неправильно ставила ударение, и ее за это ругали. Она говорит, боже, я уже не помню, какая у меня была оценка вот в том 3 классе за четверть. Ну, я везде правильно ставлю ударение. Ну, блин, я помню эту маму с ремнем, и это одно из самых ужасных воспоминаний моего детства.
Под занавес одна короткая история. У нас в гостях был однажды Борис Николаевич Любимов, замечательный театровед, ректор Щепкинского училища. Он рассказывал, как когда он был школьником, Он прогуливал занятия, бегал в театр, ну, вообще был не очень прилежным учеником, и однажды встал вопрос как вот, ну, то ли об отчислении, то ли прям как-то вызвали папу в школу. А папа, знаменитый переводчик Николай Любимов, в переводе которого мы читаем Дон Кихота и Пруста, и кого только не читаем, и Тарлинка, и, значит, учитель физики как-то вот вызвал папу, вызвал, значит, Бориса Николаевича, тогда Борю, и говорит, вот он не, вот он сейчас при вас должен собрать эту цепочку электрическую, но он не сможет, потому что он вот ничего не делал, он не ходил. И, значит, Борис Николаевич что-то там подключает цепочку, как-то вот на глазах у папы, и что-то там не подключилось или подключилось, и преподаватель говорит, вот-вот, видите, обращаясь к папе, что происходит? На что папа посмотрел на Борю, говорит, слушай, как ты все это понимаешь? Вообще, что куда подключать? Я восхищен просто. Я вообще не понимаю, что здесь происходит в этой схеме. Вот такой педагогический пример.
Прекрасная история.
Спасибо огромное. Анна Быкова, педагог, психолог, автор серии книг о воспитании «Ленивая мама», сегодня была с нами в программе «Светлый вечер». Я вот прям одну вашу формулировку, одно ваше слово запомнил. «Полайтовия». Вот полегче относиться к своим родительским тревогам, и все будет хорошо.
Спасибо, Анна.
Спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».